Георгий Смородинский. 17-е обновление 4. Цикл «Мир Аркона». Книга 4. «Тени Великого Леса». От автора я посвящаю всю эту серию своей маме, Смородинской Любови Артамоновне, учителю русского языка и литературы, которая, собственно, и научила меня внятно изъясняться на русском языке. Георгий Акела Смородинский. Читает Геннадий Коршунов. Композитор Владимир Фрид. Глава первая. Деревья тянули вверх свои могучие ветви. Сквозь их переплетенные на огромной высоте кроны не проникали лучи солнца, не проглядывала синева небес. Огромные толстые стволы были покрыты колониями темно-зеленого мха, корявыми наростами древесных паразитов и бежевыми пятнами облепивших их растрескавшуюся кору грибов. От торчащих из земли, похожих на щупальца корней, вверх поднимался влажный, гнилостный пар. Темный, нескончаемый лес. Лес вечного сумрака. Лес ночных охотников. Около одного из лежащих на земле исполинских стволов со своей лёжки поднялся огромный серый кот. Грациозным движением хищник потянулся и громко зевнул. Его острые кривые когти вонзились в мягкую влажную землю. В полумраке блеснули огромные белые клыки. И зевок перешел в негромкое, удовлетворенное рычание. Кот мог бы долго лежать под упавшим стволом, но он почувствовал голод. Хищник еще некоторое время принюхивался. Затем, уловив какой-то слабый запах в тягучем влажном воздухе, вдруг подобрался и прыгнул. Его огромное могучее тело взвилось над землей, легко перелетело поваленный ствол исполинского дерева и бесшумно упало на другой его стороне. Не издавая ни звука, хищник легкими прыжками направился в одному ему известном направлении и через пару мгновений скрылся в окружающем могучие стволы и кустарники. Свою добычу серый кот нашел через сотни ударов сердца. Пятнистый олень стоял на краю зарослей кустарника и с аппетитом объедал его крупные сочные листья. Заметив бесшумно приближающуюся к нему серую тень, животное в ужасе бросилось прочь, но мгновение спустя было сбито на землю мощным прыжком хищника. Кот тут же разорвал своей жертве горло и, обведя окружающий лес взглядом своих желтых глаз, не торопясь, стал насыщаться теплым дымящимся мясом. В голове хищника внезапно замелькали неясные образы. Видения вдруг стали настолько отчетливыми, что он даже прекратил свое кровавое пиршество. Какие-то двуногие существа в странных блестящих шкурах. Люди? Эльфы? Рыжеволосая зеленоглазая девушка, стоящая около невысокого дерева, улыбнулась и помахала ему рукой. Высокий черноволосый парень, хлопнув по плечу, сжал его руку в своей ладони и что-то невнятное произнес. «Руку? Алена? Ромка? Макс?» Вот парень со странной палкой в руках отправляет в огромный костяк огненные шары. Улыбающаяся светловолосая эльфийка чешет за ухом своего медведя. Видения пропали так же быстро, как появились. Серый кот поднял голову, оскалился, и окрестности огласил его тоскливый, яростный рев. От этого звука огромный лес, казалось, обезумел. Затрещали сухие ветки, зашелестели кроны высоких деревьев и ветви растущих под ними кустарников. Все живое пыталось убраться подальше с дороги вышедшего на охоту хозяина леса. Вдруг где-то впереди раздалось яростное шипение. Земля вздрогнула от тяжелых шагов, и на поляну, с треском проломив кустарник и молодую лесную поросль, вылезла огромная древняя тварь. 4 метров высотой и почти 15 длиной. Монстр был похож на гигантского речного тритона. Массивная, покрытая жуткими наростами морда, огромные загнутые внутрь клыки, немигающий взгляд горящих багровым светом глаз и мелькающий между челюстями раздвоенный змеиный язык. Чудовище казалось порождением ночного кошмара. Легкий ветерок дул в сторону незваного гостя, поэтому охотник не сразу почуял запах врага. Монстр заметил кота и с громким шипением двинулся в его сторону. Тело исполинского ящера оставляло за собой полосу примятой травы. Остекающая с его темных наростов ядовитая слизь задымилась на земле отвратительными багровыми пятнами. Шерсть на загривке кота поднялась дыбом. Желтые глаза налились кровью. Он переступил через тело убитого оленя и, прижав к голове уши, яростно заревел и двинулся навстречу чудовищу. «Он хозяин и защитник этого леса, и ни одна выползшая из великого болота тварь не смеет вставать на его пути!» Монстр атаковал первым. Широко распахнув усеянную зубами пасть, он рванулся вперед, но мощные челюсти поймали только воздух. Легко уйдя в сторону от атаки, кот длинным прыжком вскочил к ящеру на загривок и, вонзив когти в толстую шкуру чудовища, начал рвать зубами его покрытую коричневыми пятнами шею. Открыв глаза, Макс несколько раз тяжело вздохнул, принял сидячее положение и вытер со лба липкий холодный пот. Всего лишь сон. Уже 3-ю ночь подряд. В неясном свете полной луны, проникающем в их импровизированное жилище, он на всякий случай внимательно оглядел кисти своих рук и, не заметив никаких изменений, тихо, чтобы не разбудить остальных, поднялся и вышел из шалаша наружу. Ночь. Тишину нарушал только стрекот ночных цикад, треск горящего неподалеку костра, да плескавшаяся в черном озере рыба. Макс привычным движением похлопал себя по несуществующим карманам, вытащил из сумки свернутую из тонкой бумаги самокрутку, подсел к костру, достал из него горящую ветку, прикурил, пару раз глубоко затянулся и, слегка откинувшись назад, посмотрел на усыпанное звездами небо. «Опять?» В глазах Луфи, сидящего напротив, играли отблески пламени. Маг даже не пошевелился, он так и продолжал смотреть на огонь. И Максу показалось, что его друг мыслями находится совершенно в другом месте. «Что опять?»
«Твой сон. Прошло чуть больше 1,5 месяцев с того дня».
Вздохнул Луфи и поправил лежащий у него на коленях посох.
«Ты начинаешь превращаться». «А она... она, наверное, уже не придет».
«Почему ты так решил?» Выпустив дым, Макс скептически посмотрел на собеседника.
«Ты рычишь во сне», — пожал плечами Мак. «Не думаю, что тебе при этом снится что-то хорошее. Или ты Аташа?»
«Перестань уже ныть! Ты вообще представляешь, сколько ей до тебя добираться? Уровень ее помнишь? А как она проберется на этот остров? Вот то-то!» «А что насчет меня? Не знаю. Сколько-то я еще продержусь. Когда доберемся до Элариана, схожу к алхимикам или друидам. Может быть, они что-нибудь присоветуют».
«Ну да, и что ты им скажешь?»
«Что-нибудь придумаю?» — хмыкнул Макс. «Луна завтра пойдет на убыль, и думаю, у меня будет впереди еще целый месяц. Хотя следующего полнолуния мне, скорее всего, не пережить». «По крайней мере, в этом обличье».
«Думаешь, это как-то связано с полной луной?»
Луфи заинтересованно посмотрел в сторону друга. «Ты, блин, вчера родился? Об этом говорится во всех книгах и фильмах про оборотней».